И о погоде на европейской территории России. Сегодня день пройдет практически без сильных дождей. В центральных районах солнце прогреет воздух до температуры 17-22 градуса на северо-западе европейской России. Здесь сегодня обойдется без серьезных дождей, а днем температура достигнет 21 градуса тепла. В Санкт-Петербурге без осадков 18-20. В столице есть небольшая вероятность дождя. 16-18 градусов будут показывать термометры, а ветер, по мнению синоптиков, будет северный 4-9 метров в секунду. Восемь минут девятого в Москве продолжается утренняя программа «Время свободы». В этом часе вы познакомитесь с многими интересными новостями. Вы узнаете, например, о том, что британским археологам удалось найти уникальную вещь. Они нашли один из первых лондонских театров, тот театр, который помнит самого Вильяма Шекспира. Вы узнаете о хитах и рекордах григорианского хора. Естественно, мы поговорим о суде над участниками нападения на Нальчик. Кроме всего прочего, поговорим о фигуре Пэрис Хилтон, о фигуре, с которой лучше не связываться кандидатом в президенты США. И сегодня у нас пойдет разговор о независимой экспертизе для срочников. Это и будет темой сегодняшнего часа. Кто должен определять годность к призыву? Военные или гражданские врачи? Если у вас есть мнение, милости просим, воспользуйтесь пейджером в Москве 961-33-33, либо отправьте ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Кто должен определять годность к призыву? Военные или гражданские врачи? Верховный суд Кабардино-Балкарской республики сегодня отбирает присяжных для рассмотрения дела о вооруженном нападении на республиканские структуры Нальчика в октябре 2005 года. Это завершающая стадия подготовки процесса. После нее начнется судебное следствие, которое, по мнению наблюдателей, может растянуться, во всяком случае, на несколько лет. Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Это уже не первая попытка формирования коллегии присяжных, участие в процессе которых добивалось большинство обвиняемых в деле о нападении на Нальчик. Предыдущие оборачивались неудачами. Первый раз создать коллегию не удалось из-за большого числа самоотводов потенциальных присяжных, многие из которых отказывались участвовать в процессе, поскольку во время октябрьских событий потеряли близких. В итоге набралось только 6 человек. Вторая попытка отбора присяжных тоже не удалась. На этот раз суд перенес формирование коллегии из-за болезни одного из подсудимых. Сегодня в суд вызваны новые 400 кандидатов в присяжные. Из них предстоит отобрать еще 6 основных и 25 запасных, которые и будут решать судьбу 58 фигурантов дела о вооруженном нападении в Нальчике в октябре 2005 года. Подсудимых обвиняют в совершении тяжких преступлений, среди которых убийство, терроризм, бандитизм, организация преступного сообщества и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Специально для проведения этого процесса в Нальчике было построено здание судебных заседаний, примыкающее к следственному изолятору, где в настоящее время содержатся подсудимые, говорит официальный представитель Верховного суда Кабардино-Балкарской республики Виталий Курманов.
Было построено специальное здание для этого процесса. Оно оснащено всем необходимым оборудованием, и аккредитованные средства массовой информации будут допущены уже на судебное следствие.
В деле более 1300 томов, порядка 2000 свидетелей заявлено для участия в процессе. Вот если учитывать все эти обстоятельства, можно ли предполагать, сколько времени может уйти вообще на рассмотрение дела?
Предположить время рассмотрения дела невозможно. Действительно, дело такого объема с таким количеством подсудимых будет рассматривать нелегко, но Верховный суд приложит все усилия для скорейшего рассмотрения этого дела.
В результате нападения боевиков на Нальчик 13-14 октября 2005 года, по официальным данным, были убиты 12 мирных жителей, 35 сотрудников правоохранительных органов и 95 нападавших. Потерпевшими признаны 400 человек. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
продолжает утреннюю программу «Время свободы», обзор прессы. Мумин Шакиров подготовил очередной обзор сегодняшних центральных российских газет. И речь, если я правильно понимаю, пойдет о главном вчерашнем событии, о похоронах и о прощании с Александром Исаевичем Солженицыным.
Да, доброе утро. Действительно, об этом пишут все газеты. Вот, допустим, издание «Коммерсант» очень подробно рассказывает, как хоронили писателя. И вот среди интересных деталей и моментов, это когда, ну, кроме того, что президент Путин пришел, то есть президент Медведев пришел в Донской, приехал в Донской монастырь, и ряд чиновников, в том числе деятели культуры, поэтесса Белла Ахмадулина, режиссер Станислав Говорухин. В общем, народу было немало, но внимание журналистов привлек момент, точнее говоря, эпизод с Эдуардом Лимоновым. Писатель и лидер запрещенной национал-большевистской партии попал на похороны со скандалом. Господин Лимонов прошел через металлодетектор и стандартную для всех порядку досмотра, однако к нему сразу подошли сотрудники Федеральной службы охраны, милиционеры, и они потребовали поднять штанины брюк. Видимо, что-то искали. А вот заодно дополнительно его осмотрели с помощью ручного металлоискателя. Естественно, писатель Лимонов возмутился, назвал сотрудников Федеральной службы охраны дикарями, и скандал замяли милиционеры, которые подошли к писателю и сказали, что он может пойти в собор, но только без охраны. А у него, естественно, наверное, была охрана, как замечает автор. Но тут Лимонов еще ошарашил, конечно, журналистам заявлением, что после того, как... значит, умер писатель такого масштаба в России, значит, я чувствую себя преемником, я смогу занять его место, вот так вот заявил категорично писатель Эдуард Лимонов.
Смелое заявление.
Да, вот, ну, одна еще из таких интересных фраз, которую, значит, ситуацию описал журналист. Солженицын-то отмучился, а вот что теперь с нами будет, спрашивала соседка, женщина в траурном платке, это те, кто стояли рядом с этой процессией, и, не дожидаясь ответа, продолжала: да ничего хорошего. Вот, наверное, это такой чисто русский диалог двух сопереживающих, думающих людей. Мне трудно представить, что где-нибудь на похоронах какого-нибудь американского деятеля американские граждане могли себе так вот позволить.
Видимо, эта женщина пришла, как вот в русской традиции, взаймы плакать.
Да, интересный эпизод, точнее говоря, да, эпизод, как российская газета описывает, как министр иностранных дел Израиля, в 2000 году это был Шимон Перес, приехал в Москву с рабочим визитом и в дополнение к программе официальных переговоров попросил о встрече с великим русским писателем Солженицыным, и так мечтал давно с ним видеться. И тут в этой статье рассказывается о том, о чем они говорили. Это три темы: цивилизация и культура, мир и бедность, культура и религия. Ну, в общем, двум лауреатам Нобелевской премии есть о чем поговорить, об этом пишет российская газета.
Мумин Шакиров с обзором сегодняшней российской прессы. 8:15. Время новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Масул на севере Ирака 3 человека погибли и 14 получили ранения в результате нападения смертника на армейский патруль. Депутатам парламента Ирака не удалось выработать закон о местных выборах. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт пообещал освободить более 150 палестинских заключенных из израильских тюрем. Подробнее с выпуском новостей вы познакомитесь через 15 минут. А сегодня в 10 утра на волнах радио «Свобода» повтор программы Владимира Карамурзе «Грани времени». Вчера, в день похорон Александра Солженицына, человеческий подвиг Нобелевского лауреата вспоминали бывшие политзаключенные Владимир Буковский и Вячеслав Бахмин. «Грани времени» сегодня в 10 утра, сразу после выпуска новостей. А наша программа продолжает обзор спортивных событий. Игорь Катманов уже готов поговорить о новостях спорта. По поводу бесчинства спартаковских болельщиков в Брянске на кубковом матче нет ли каких-то новостей?
А нет, ну, все новости,
кроме того, что произошло вчера
состоялись. Да? Там сначала некоторых болельщиков не пускали на стадион, более того, вывезли за пределы Брянска за 2 километра. и вообще не пускали в город тех, у кого не было билетов на футбол. Вообще, как бы, там были проблемы определенные как с той, так и с другой стороны. Ну, вроде бы игра закончилась, все хорошо, «Спартак» прошел дальше, и будем надеяться, что и болельщики успокоятся, потому что вот пришло такое сообщение, что на следующей неделе бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Валерий Карпин должен прибыть в Москву на очередной этап переговоров с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном по поводу возможного назначения на должность генерального директора клуба. А мы знаем, что недовольство болельщиков вызывало как раз-таки вот эта должность, которую занимал Шавло, Сергей Шавло. То есть они требовали смены гендиректора в первую очередь.
Хозяин клуба, насколько я знаю, не очень готов к тому, чтобы заменить Сергея Шавло кем-то еще?
Все-таки Карпин приезжает в Москву, да, и будет вести переговоры. Не исключено, что обсуждение этого варианта может состояться 13 августа, как раз тот день, когда москвичи будут принимать киевское «Динамо» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.
Ага, соперник киевское «Динамо» определился вчера.
Да, вчера. Вчера провели киевляне ответный матч второго квалификационного раунда. Они сыграли в ничью 2-2 с командой Дрогеда «Юнайтед» и вышли в третий квалификационный раунд за счет победы на чужом поле. Также скажу, что накануне прошли матчи 1/16 финала, как мы уже упомянули, и определились пара 1/8. Это ЦСКА «Балтика», «Локомотив» «Витязь» «Подольск», «Спартак» «Шинник», «Динамо» «СКА» «Ростов-на-Дону», «ВК» «Москва» «Терек», «Волга» «Нижний Новгород» «Томи», «Сибирь» «Новосибирск» «Крылья Советов» и «Амкар» «Рубин».
Хорошо, спортивная тема, наверное, продолжится еще в течение дня. Есть ли какие-нибудь еще новости?
Да, новости есть олимпийские. В Пекине состоялся товарищеский баскетбольный матч Китай-Россия при закрытых дверях. Он прошел, российская сборная обыграла китайцев во главе со знаменитым гигантом из NBA Яо Мином 72-66. Так что можно надеяться, что на Олимпиаде уже в официальных матчах российская команда выступит не менее успешно.
Оптимистические новости, а завтра мы уже будем рассматривать костюмы олимпийцев и российских, и всех остальных. Завтра открытие Олимпиады. Трансляция будет, конечно же, привлечет внимание миллиардов болельщиков на всем земном шаре. А после этого, собственно, и начнутся спортивные состязания.
Да, наверное, это все-таки самое главное.
Конечно, то, что поглавнее, чем демонстрация нарядов на церемонии открытия. Спасибо Игорю Катманову. Переходим к экономике. Федеральная резервная система, Центральный банк Соединенных Штатов, пока сохраняет базовую процентную ставку по кредитам в стране на прежнем уровне, 2% годовых. Что еще происходит в мире экономики? Слушайте панораму экономическую Сергея Сининского.
Инфляция в России за неделю с 29 июля по 4 августа составила 0,1%, а в целом с начала года 9,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Это почти в полтора раза больше, чем за тот же период 2007 года, когда рост потребительских цен в стране составил 6,8%. На прошлой неделе Министерство экономического развития повысило прежний прогноз темпов инфляции в России в 2008 году в целом с 10,5% до 11,8%. Итальянская компания Pirelli, один из ведущих в Европе производителей автомобильных шин, и российская государственная корпорация Ростехнологии подписали соглашение о создании в России совместного предприятия. По планам, завод стоимостью 250 миллионов евро будет построен в Тольятти, вблизи АвтоВАЗа, а его мощность превысит 4 миллиона шин в год. Это будут шины для легковых и грузовых автомобилей, предназначенные для продажи на рынках России и стран СНГ. Рост цен на жилье в России в первом полугодии замедлился до 2% по сравнению с ростом на 17% за тот же период прошлого года, что связано с увеличением объемов его строительства, заявил заместитель министра регионального развития Сергей Круглик. Однако, по его словам, ввод нового жилья в январе-июне в целом по стране составил менее 22 миллионов квадратных метров. Это лишь на 2,9% больше, чем в первой половине прошлого года. Для сравнения, в прошлом году к началу июля темпы роста жилищного строительства в России в годовом исчислении составляли почти 35%. Федеральная резервная система, Центральный банк Соединенных Штатов, сохранила пока базовую процентную ставку по кредитам в стране на прежнем уровне – 2% годовых. С сентября прошлого года базовая ставка, составлявшая тогда 5.25%, снижалась 7 раз. Действующая ныне процентная ставка для 15 стран еврозоны – 4.25%, в Японии – 0.5%. Снижение ставок стимулирует экономический рост и ускоряет инфляцию, так как банковские кредиты становятся доступнее. При этом вложения в активы страны оказываются менее привлекательными для инвесторов, что сокращает спрос на ее валюту. Повышение ставок, наоборот, способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики, поскольку банковские кредиты дорожают, одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что, в свою очередь, стимулирует спрос на ее валюту.
Теперь наша дорога лежит за океан. Юрий Жигалкин и коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне подготовили много интересной информации. Ну, в частности, мы узнаем, эффективны ли санкции против Ирана, и есть ли у мирового сообщества эффективные способы давления на преступные режимы. Обо всем этом рассуждает Юрий Жигалкин и его коллеги в программе «Америка сегодня».
Вынесен вердикт на первом суде над заключенным Гуантанамо. Соединенные Штаты и европейские страны готовы к введению новых санкций против Ирана. Почему кандидатам в президенты лучше не связываться с Пэрис Хилтон? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду Соединенные Штаты и их европейские союзники дали знать, что впервые за последнее время главные мировые державы сошлись во мнении о вероятности введения новых санкций против Ирана в ответ на его очередной отказ заморозить обогащение урана. Российский посол в ООН, впрочем, поспешил нейтрализовать это заявление, сказав, что никаких конкретных договоренностей по этому поводу достигнуто не было. Такой подход Москвы, по словам дипломатов, делает более вероятным вариант введения санкций группой стран вне рамок Совета Безопасности, рассказывает Ян Рунов.
Организация Объединенных Наций уже трижды налагала санкции на Иран. Это не принесло никаких результатов. Почему? Вот что думает об этом Джон Тьерни из Вашингтонского института мировой политики. Санкции более успешны, если осуществляются коллективно. Единоличные санкции, принимаемые только одной страной или даже небольшой группой стран, обычно не работают вовсе. Да и принятые большинством государств тоже. Только санкции против Южной Африки оказались исключением из этого правила. Вспомним, как провалились попытки наложить санкции на режим Муссолини. То же самое с санкциями против милитаристской Японии. Санкции, которые Рузвельт наложил на Японию, заморозив японские счета и лишив Японию нефти, привели к налету на Перл-Харбор. Во времена Холодной войны санкции против Кубы тоже не дали желаемого результата. К сожалению, у такой организации, как ООН, вообще, на мой взгляд, нет эффективных методов воздействия. С одной стороны, Соединенные Штаты и ряд наших союзников настаивают на санкциях, но с другой всегда найдутся влиятельные члены Совета Безопасности, которые по тем или иным причинам будут против санкций или за их более мягкий вариант. Даже миротворческие операции ООН в целом малоэффективны.
Есть ли у международного сообщества иные, кроме санкций, методы давления?
Можно изолировать эту страну дипломатически, что сильно ударит по международному престижу тегеранского режима. Если к таким действиям присоединится и весь мусульманский мир, такой шаг, возможно, окажется действенным. Другое предложение – силовой нажим, вроде того, что Израиль применил в начале 80-х годов против Ирака. У нас есть сторонники такого решения иранской проблемы, если все другие методы удержать Иран от создания ядерной бомбы окажутся исчерпанными. И если такой самый нежелательный метод окажется единственным, то во многом вина ляжет на Россию и Китай, которые всячески препятствуют более сильному нажиму на иранский режим. Позиция России и Китая очень опасна, и решению проблемы никак не способствует. Представитель Госдепартамента выразил разочарование Соединенных Штатов тем, что Иран вновь не дал ясного ответа на инициативу шести государств, предложивших компромиссный вариант замораживания в ответ на замораживание. То есть в ответ на замораживание процесса обогащения урана будут заморожены санкции и предложена разного рода помощь. Вопрос о новых санкциях против Ирана будет обсуждаться представителями шести государств в сентябре.
Это был Ян Рунов. В среду был вынесен первый вердикт на процессе по делу о заключенном тюрьмы в Гуантанамо. Бывший шофер Бен Ладена был признан виновным не по всем пунктам обвинения. Этот первый процесс в рамках специально созданных для таких судов военных комиссий привлек огромное внимание,
Слово Алану Давыдову.
Через две недели после начала суда в Гуантанамо над Салимом Хамданом, бывшим шофером Усама бен Ладена, он был признан виновным в материальной поддержке терроризма. Вместе с тем жюри из шести офицеров присяжных, назначенных Пентагоном, сняло с Хамдана более серьезное обвинение в соучастии в подготовке терактов 11 сентября. 37-летний гражданин Йемена Хамдан был пойман в Афганистане в ноябре 2001 года и почти все это время провел в тюрьме Гуантанамо. Хамдана судила специальная военная комиссия, созданная для рассмотрения дел подозреваемых в терроризме против США. Большинство наблюдателей сходится в том, что Салим Хамдан – третьестепенная фигура по сравнению с полутора десятками матерых террористов, которым также предстоит трибунал в Гуантанамо. Защита Хамдана утверждает, что быть шофером террориста номер один за зарплату в $200 – это еще не значит принимать участие в террористическом заговоре. При задержании Хамдана на блокпосту в Афганистане у него в машине обнаружили две портативные ракеты «Земля-воздух». Судя по всему, этот эпизод лег в основу вынесенного ему вердикта. Исход процесса над Хамданом многие считают пробой сил администрации США в решении судьбы 275 подозреваемых в терроризме, которые содержатся в лагере Гуантанамо. Как с этой точки зрения рассматривать частичное признание Хамдана виновным, как победу или неудачу администрации? Я задал этот вопрос президенту Национального института военной юстиции в Вашингтоне Юджину Файделу. Сейчас трудно сказать, кто выиграл, кто проиграл. Дело, я думаю, будет тянуться долго. Еще не вынесен приговор, а за ним, вероятнее всего, последует продолжительная стадия апелляции. Но жюри, на мой взгляд, очень скрупулезно рассмотрело дело Салима Хамдана, оправдав его по 5 обвинениям из предъявленных 10, включая самые серьезные, касающиеся участия в заговоре. Так что государственным обвинителям рано торжествовать. Многие, в том числе и опытные юристы, критикуют саму эту институцию военных судебных комиссий, созданную специально для процессов над подозреваемыми в терроризме. Какова ваша точка зрения на этот счет? Для меня, прежде всего, вопрос состоит в том, почему делом Хамдана занимается военный суд. Считаю, что оно могло бы с успехом рассматриваться в гражданском суде. При этом результаты могли бы быть восприняты в обществе с большим доверием, как в США, так и в мире. Наши гражданские суды заслуженно пользуются великолепной репутацией. Мне лично кажется, что время подобных военных судов ушло. Такие комиссии в последний раз использовались у нас на практике более 60 лет назад. О них большинство американцев знает только из ссылок на историю, если знает вообще. Откровенно говоря, я бы оставил эту систему достоянием истории. Военный юрист Юджин Файдел говорит, что диапазон наказания Салиму Хамдану в рамках ожидаемого приговора может простираться до пожизненного заключения.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10 минутке этого информационного часа.
И в этой последней 10 минутке вы узнаете, как связался черт с младенцем. Вот угадал же черт Маккейна связаться с Пэрис Хилтон. Что из этого произошло, узнаете из мнений коллег за океаном, из второй части программы «Америка сегодня». А через полчаса начнется программа «Свобода в 9». Михаил Соленков, автор и ведущий этой программы, уже готов представить материалы, которые прозвучат через полчаса.
Доброе утро, коллеги. Итак, первая тема нашей программы – Москва и Минск. Возможно ли размещение ракет «Искандер» и введение рубля на территории Белоруссии? Поговорим также об Олимпийских играх. Ну и городской репортаж сегодня у нас о горячей линии против рейдерских захватов.
Михаил Соленков и программа «Свобода в 9».
Радио «Свобода». Новости.
Часы в московской студии «Радио «Свобода» показывают 8:30. Слово Евгении Мельниковой.
Здравствуйте. Минувшей ночью в зоне грузино-осетинского конфликта произошли новые перестрелки. По информации из Цхинвали, ранен житель одного из южно-осетинских сел. Александр Солженицын похоронен в среду на старом кладбище Донского монастыря в Москве. Тысячи людей пришли проводить выдающегося писателя в последний путь. В дагестанском городе Кизляр подожжено здание прокуратуры. Неизвестные в масках, вооруженные автоматами, избили охранника, облили помещение бензином и подожгли. Огонь удалось быстро потушить. Размеры ущерба устанавливаются. Верховный суд Кабардино-Балкарии возобновляет сегодня процедуру отбора присяжных на процессе по делу о вооруженном нападении на объекты силовых структур в Нальчике в 2005 году. Бывший командир батальона «Восток» Минобороны России Сулим Ямадаев объявлен в федеральный розыск. В разных городах России задержаны несколько подозреваемых в причастности к убийству старшего следователя по особо важным делам прокуратуры Дагестана Газима Кази Ахмедова. Африканский союз, ЕС и США осудили военный переворот в Мавритании. Власть в стране в результате бескровного переворота захватила военная хунта. В городе Масул на севере Ирака 3 человека погибли и 14 получили ранения в результате нападения смертника на армейский патруль. Депутатам парламента Ирака не удалось выработать закон о местных выборах. Дебаты по законопроекту будут продолжены. В Китае накануне открытия Олимпийских игр прошел последний этап эстафеты Олимпийского огня. Факелоносцы, которых приветствовали сотни болельщиков, пронесли огонь по Бадалинскому участку Великой Китайской стены в нескольких десятках километров от Пекина.
О погоде в Санкт-Петербурге сегодня синоптики ожидают погоду без осадков. Днем столбик термометра поднимется до 18-20 градусов выше нуля. А в Первой Престольной существует вероятность дождя. Правда, она небольшая, 16-18 градусов, и ветер ожидается северный 4-9 метров в секунду. Продолжаем утреннюю программу «Время свободы». Российские призывники получили право на проведение независимой военно-врачебной медицинской экспертизы. Постановление об этом подписал премьер-министр России Владимир Путин. Отныне несогласным с заключением военврачей можно будет пройти освидетельствование у независимого специалиста. Эксперты положительно восприняли это решение властей, однако и вопросов по этой теме осталось немало, говорят они. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Право на независимую военно-врачебную экспертизу давно записано в законе об охране здоровья граждан. Однако до принятия постановления правительства о независимой медицинской экспертизе в России было только одно негосударственное медучреждение, имеющее лицензию на проведение этой процедуры. Находится оно в Ростове-на-Дону и руководит им полковник медицинской службы запаса Владимир Щербаков. Теперь, если не будет серьезных проблем с получением лицензии, независимую медэкспертизу сможет пройти любой несогласный с заключением военной комиссии. Сделать это будет проще в крупных городах, считает военный обозреватель Александр Гольц.
Что же касается жителей основной части России, то, как мы хорошо понимаем, у них, собственно говоря, никакой альтернативы нет. Одно дело Москва, где есть по каждой специфической группе заболеваний несколько специализированных клиник и институтов, но совсем другая история где-то в российской глубинке, где как есть одна районная больница с одним специалистом, который и представлен вышеозначенной медицинской комиссией военкомата, так и не искать некого альтернативной оценки состояния здоровья призывника фактически негде.
По мнению Александра Гольца, принятие постановления о независимой военно-врачебной экспертизе – это ответ правительства на давление общественности, в частности, комитета солдатских матерей, заваленных жалобами на врачебные ошибки. С другой стороны, попытка властей установить контроль над деятельностью военкоматов.
Секретом Полишинеля является то, что военкоматы имеют планы по призыву, которые кровь из носа необходимо выполнить. И вот когда эти планы вдруг по каким-то причинам не выполняются, в армию забирают всех, кто попадется под руку. Существует огромное количество фактов, когда в вооруженных силах оказываются люди совершенно к этому непригодны. Не случайно, и в этом тоже рациональная часть, армия сама вынуждена дообследовать, а потом увольнять некоторое количество призывников. Вот чтобы этого не было, власти пошли на такое решение.
Можно констатировать, что с этим решением хуже не станет, говорит военный обозреватель Александр Гольц. Хотя нельзя и с уверенностью сказать, что в российской армии произойдут заметные положительные перемены.
Любое административное решение в России уж так нас жизнь научила. Всегда мы ждем от власти какого-то подвоха. То, что я прочел, вот это постановление правительства, она не производит впечатление, что где-то ущемляются наши права.
Как сообщили в Союзе комитетов солдатских матерей, процедура получения медучреждениями лицензии на проведение независимой экспертизы не сложна. Поэтому в комитете надеются, что новое постановление правительства начнет работать уже в осенний призыв. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
А ваше мнение, кто должен определять годность к призыву, военные или гражданские врачи? Если вы можете ответить на этот вопрос, то милости просим. Пейджер в Москве 961-33-33. Можете ваши ответы присылать на СМС номер плюс 7-903-743-2801. И вот буквально два ближайших прочитаю сообщения, которые мы получили. В гражданском обществе приоритеты должны оставаться за гражданскими специалистами, мнение Константина. По месту жительства должны дать свое заключение на основе медкарты и осмотра юноши, а по месту набора в армию медики обязаны проконтролировать все указанные данные и допроверить его на годность к службе. Все должно иметь двусторонний контроль, считает Степанова из Москвы. А вы как считаете, кто должен определять годность к призыву, военные или гражданские врачи? С этим же вопросом Татьяна Вольская вышла на улицы Санкт-Петербурга, и вот что сказали ей жители Северной Пальмиры.
Гражданские, наверное, и военные тоже. Те. Я думаю, что гражданские должны, потому что они будут более объективные.
Согласен. Ну, они подчиненные, военные врачи. Да. Они заинтересованы в призыве, чтобы призвать.
Ну, во-первых, гражданские. Во-вторых, наверное, ребенком должны отслеживать медицинскую карту, наверное, с младенчества. Это мое мнение. Потому что, например, мы столкнулись с тем, что молодой человек ушел в армию даже без электрокардиограммы и без данных анализов. Вообще должна существовать независимая комиссия с очень доступной зарплаты, которая должна быть не заинтересована в дополнительных вливаниях в свой кошелек. Был случай, когда они бежали там какой-то кросс, у молодого человека было больное сердце одного. И сержант сказал, будешь бежать до тех пор, пока не сдохнешь. Вот тогда я поверю, что у тебя больное сердце.
Я точно так же считаю, абсолютно. Я просто сталкивался с этим, да. Но никакого доверия у меня к ним нет.
Я в этом деле вообще не понимаю ничего. Я почти неграмотная.
Я думаю, гражданские врачи. У них такое мнение отстраненное, независимое.
Мне кажется, что везде есть свои плюсы и минусы, конечно.
Гражданские врачи. Им, в принципе, это не надо, чтобы кто-то шел в армию. А если военные врачи, то они наоборот.
Думаю, что гражданские. Военные люди подневольные и заинтересованные. А тут должна быть независимая экспертиза, я думаю.
Гражданские. Потом гражданские лучше. Я не знаю, я гражданские отношусь и лечусь. Так мне нравится свой врач, очень хороший.
Военные, я думаю. Ну, они же себе кадры набирают, и им нужны здоровые люди. И я доверяю.
А я тоже так же считаю, иначе это будет все покупаться.
Затруднее сказать. Все-таки, кажется, военные должны. Они все-таки знают, человек пригоден или не пригоден. Военный врач, он же все-таки может определить. Но он зависимый военный врач. А не военный, конечно, независимый. Тут восхождение идет.
Военные, конечно. Потому что у них опыт большой.
Гражданские врачи. Они более непредвзято будут.
Потом нелогично. Человек только... Он еще, по сути, не военный, он гражданский. Поэтому я свидетельствую, должен проходить у гражданских. А военные тоже, когда он...
Петербуржцы отвечали на вопросы. Кто должен определять годность к призыву? Военные или гражданские врачи? Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В последнее время уникальные находки, как правило, обнаруживаются на чердаках. Почему на чердаках, сказать трудно, заканчивается судьба этих находок одинаково, они за огромные деньги продаются на аукционах. Вот и сейчас в Великобритании с аукциона была продана случайно найденная на чердаке редчайшая студийная запись «Битлз» с шутками и смехом участников легендарного квартета. Новости культуры. Дмитрий Волчек.
Британские археологи, по-видимому, обнаружили один из первых лондонских театров. Остатки кирпичной кладки, датируемые XVI веком, сохранились чуть севернее границ средневекового Лондона. По мнению специалистов, именно в этих стенах Уильям Шекспир представил публике свои первые пьесы. Театр под открытым небом принадлежал лорду Чемберлену и был построен в 1576 году. Предполагается, что именно он впоследствии был по частям перенесен на южный берег Темзы, послужив основой знаменитого театра «Глобус», совладельцем которого стал Шекспир. Мариинский театр выпустил памятный альбом «История Мариинского театра в изображениях, воспоминаниях и документах». Составители Алексей Нелькин, Ольга Плохотная и Марина Годлевская. Описание начинается с 1783 года, когда в российской столице открылся Большой каменный театр, первое место обитания императорской оперы. В книгу включены около 1000 иллюстраций, литографии, фотографии, отрывки из мемуаров Михаила Фокина, Любовь крови, блог Тамары Корсавиной, рецензии, письма, архивные и театральные документы. На торгах британского аукционного дома Cameo Auctioneers продана редкая студийная запись «Beatles», на которой представлено несколько песен, в том числе «I'll Follow the Sun» и «I'm a Loser». Запись продолжительностью около 30 минут была сделана в 1964 году и примечательна тем, что перемежается шутками и разговорами участников группы. Неизвестный покупатель заплатил 19 тысяч долларов. Борьбы за этот лот не было. Сайт русской службы BBC предлагает своим читателям архивные записи разных лет с голосом Александра Солженицына. Эту новость комментирует мой коллега Иван Толстой.
Солженицын очень любил выступать, любил и умел. 25 лет назад я был поражен, впервые услышав его по BBC. Звук шел чистый, помех в эфире почти не было. Я жил тогда в Пушкинских горах, работал экскурсоводом в заповеднике. Солженицын произносил какую-то речь по поводу вручения некой премии, сейчас не вспомню какой. Я в первый раз слышал, как он говорит. До тех пор я лишь читал его, знал глазами. И вот это звучание совершенно поразило меня. У него был молодой, поразительно молодой голос, высокий баритон. Он не говорил, а проповедовал. Меня сразу смутила его убежденность и то простое объяснение всех мировых проблем, которые он предлагал. «Люди забыли Бога», — говорил он. «Если бы только в этом было дело», — ухмылялся я. Тезис этот меня никак не устраивал. Но голос, голос, каким это произносилось. Не просто «люди забыли Бога», но «люди забыли Бога», словно доносился, прошу прощения, голос самого Христа.
Дмитрий Волчек, «Новости культуры». А у нас тема сегодняшнего часа, кто должен определять годность к призыву, военные или гражданские врачи. У вас есть, кстати, время ответить еще на этот вопрос. У нас тема призыва продолжится и в обзоре сегодняшней прессы. Александр Дюпин появился с новыми статьями из сегодняшних российских газет. Доброе утро, Александр, еще раз.
Доброе утро.
Что там о призыве?
О призыве из «Коммерсанта». Военкомам прописали дополнительный медосмотр, так называется статья. Вчера вступило в силу постановление правительства, определяющее порядок проведения независимых медэкспертиз для призывников и обязывающее учитывать эти медэкспертизы военкомами. Эксперты поясняют, что выводы независимых врачей обладают серьезным весом в суде, но не в военкомате. В случае их расхождения с официальным заключением военком обязан лишь назначить повторное освидетельствование в призывной комиссии. В Министерстве обороны оценивают постановление правительства положительно. На местах, в районах и областях врачи будут более ответственно подходить к данной проблеме. Снизится коррупция, перестанут брать взятки. Ведь начнутся тяжбы, если один врач скажет, что призывник здоров, а другой скажет, что он болен, считает начальник пресс-службы Министерства обороны Российской Федерации Александр Дробышевский. Но самое главное преимущество для военного ведомства, по словам господина Дробышевского, состоит в том, что призывник войска придет качественный. Впрочем, глава Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова обращает внимание на малый юридический вес независимой экспертизы в военкоматах. Действительно, согласно постановлению, в случае расхождения результатов двух экспертиз, военком лишь обязан назначить повторное освидетельствование в официальной медкомиссии. Это очень странно. Получается, что экспертиза ни к чему военкома не обязывает.
Вот так вот продолжается тема сегодняшней программы и в обзоре прессы от Александра Дюпина. Большое спасибо. Без четверти 9 к новостям.
Радио «Свобода». Новости.
В зоне грузино-осетинского конфликта минувшей ночью произошли новые перестрелки. По информации из Цхинвали, ранен житель одного из южно-осетинских сел. Александр Солженицын похоронен в среду на кладбище Донского монастыря в Москве. Тысячи людей пришли проводить выдающегося писателя в последний путь. Верховный суд Кабардино-Балкарии возобновляет процедуру отбора присяжных на процессе по делу о вооруженном нападении на объекты силовых структур в Нальчике в 2005 году. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на 7 августа, составляет 23 рубля и 51 копейку за доллар США и 36 рублей 46 копеек за 1 евро. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут.
Вы слушаете радио «Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается утренняя программа «Время свободы». Альбом григорианских песнопений в исполнении непрофессионального хора монахов Цистерианского монастыря Креста Господня в Австрии сегодня в хит-парадах Европы входит в первую десятку и опережает альбомы мировых поп-звезд, в частности Мадонны. В Германии диск «Chant for Paradise», райские псалмы и райские песни, выпущенные фирмой Universal Records, находятся уже на втором месте. О возникновении диска рассказывает Юрий Векслер.
Эта история началась 29 февраля нынешнего года. Концерн Universal Records объявил конкурс и искал коллектив для записи средневековых григорианских хоралов. Один из английских друзей хористов монастыря обратил их внимание на этот конкурс. Далее последовало то, что еще 10 лет назад было бы непредставимо. Монахи, любительский хор которых состоит из 15 человек, послали в фирме линк со своим пением на интернет-странице монастыря и линк со своей видеозаписью на портале YouTube. В результате знаменитая фирма выбрала из сотен претендентов именно хор австрийских монахов. Говорит руководитель хора, патер приор Максимилиан. Этот альбом был сделан нами не для того, чтобы стать всемирно известными. Мы просто хотели представить другим свой внутренний мир, нашу связь с Богом, прославлению которого посвящена наша жизнь. Кто-то сказал уже, что это мелодии, подслушанные на небесах. И я думаю, что это правда. Говорит патер Карл, инициатор отправки записи на конкурс. Рука Господа в этом участвовала, несомненно, так как до 29 февраля я вообще не знал, что такое Universal Records. Теперь же, когда я получаю ежедневно сотни имейлов из разных стран, в которых люди пишут, что они благодаря этой музыке испытали редкое по силе чувство радости, то я считаю, что произошло чудо. А что же еще? Диск монахов уже стал платиновым в Австрии и золотым в Англии. Продюсер записи Кристиан Келлерсман так объясняет успех. В этой музыке есть то, что люди сегодня действительно страстно ищут. Покой, тишина и глубина чувств. Виртуальные экскурсии в европейские хит-парады для австрийских монахов, по их словам, более чем достаточно. Никаких концертных выступлений и гастролей за пределами своего монастыря они не планируют. Исключение возможно только одно – спеть в Риме по приглашению папы.
О новом хите европейских чартов рассказывал Юрий Векслер. А мы отправляемся за океан, где Юрий Жигалкин вместе с коллегами из Нью-Йорка и Вашингтона подготовил очередной выпуск программы «Америка сегодня» и обещанный материал про Пэрис Хилтон, с которой лучше не связываться, кандидатом в президенты США. И еще одна предвыборная новость. Барак Обама, оказывается, умудрился утомить избирателей слишком частым упоминанием в прессе. А вот хорошо ли так часто появляться на страницах газеты, на экранах телевизоров кандидату в президенты? Все это в программе «Америка сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему кандидатам в президенты лучше не связываться с Пэрис Хилтон. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Постоянно упоминаемое имя Барака Обамы утомило 50% опрошенных специалистами социологического центра Pew, и они хотели бы слышать поменьше о кандидате в президенты от Демократической партии. 48% респондентов сказали, что они слишком много слышат об Обаме. О Джонни Маккейне такое сказали лишь 26% опрошенных. Согласно результатам другого, еще не завершенного исследования центра Pew, Бараку Обаме было в этом году посвящено несравнимо больше новостных заметок, чем Джону Маккейну. Такое внимание к кандидату, которого все еще продолжают называть свежим лицом в американском политическом истеблишменте, понятно. Но, как говорят социологи, подобное перенасыщение может вызвать отторжение кандидата в восприятии избирателей. В среду на специальной пресс-конференции представители Федеральной прокуратуры представили результаты 7-летнего расследования дела о рассылке в почтовых конвертах спор сибирской язвы, атак, в результате которых погибло 5 человек, было закрыто помещение Конгресса, атак, которые несколько недель держали в напряжении всю страну. Пресс-конференция была организована после самоубийства главного подозреваемого, сотрудника секретной государственной лаборатории Брюса Айвингса. Хотя прямых улик, свидетельствующих о его причастности к этой атаке, нет, следствие считает, что косвенные настолько сильны, что любой суд присяжных признал бы его вину. Главная улика – генетические мутации материала сибирской язвы, отправленные по почте, и образцов, хранившихся в лаборатории Айвингса, под его личным контролем оказались идентичными. К этому следователи добавили информацию о том, что он накануне атак сделал себе прививки от сибирской язвы и желтой лихорадки, о том, что он пытался ввести в заблуждение следствие, указывая на своих коллег как на потенциальных организаторов атаки и предоставив для анализа чужие образцы сибирской язвы. Во многих показаниях Брюс Айвингс описывается как классический тип блестящего, не совсем душевно здорового ученого, который угрожал окружающим и был обеспокоен проблемами противостояния добра и зла. Его электронные записки коллегам, где он выражал тревогу относительно того, что террористы могут прибегнуть к биологической атаке, содержали выражения, сходные с теми, что использовал автор писем со спорами сибирской язвы. Следователи считают, что Айвингс решился на рассылку этих писем, чтобы привлечь таким необычным способом внимание к проблеме и к вакцине от сибирской язвы. Он был одним из ее разработчиков. Как выясняется, на опасный эксперимент пошел в последние дни Джон Маккейн, решив использовать идолов поп-культуры как инструмент в политической борьбе. К удивлению, один из этих идолов ответил, превратив агитационную кампанию кандидата в президенты в сцену из абсурдистского спектакля, который все еще способен подарить зрителям множество неожиданностей, рассказывает Владимир Морозов.
На прошлой неделе кандидат в президенты от республиканской партии сенатор Джон Маккейн выпустил телевизионный клип, в котором сравнил своего соперника от демократической партии Барака Обаму с такими скандально известными знаменитостями, как Пэрис Хилтон и Бритни Спирс. Маккейн, в частности, сказал, что Обама не более чем знаменитость и не готов к тому, чтобы вести за собой страну. Обама не оставил эти слова без ответа. Но, по общему мнению, ответ Пэрис Хилтон получился лучше.
Hey, America, I'm Paris Hilton, and I'm a celebrity too.
«Привет, Америка! Я Пэрис Хилтон, и я тоже знаменитость. Этот морщинистый седой господин упомянул меня в своем клипе, что, вероятно, означает, что я вступила в избирательную кампанию. Спасибо за поддержку моей кандидатуры. Я хочу, чтобы Америка знала, что я в некотором роде готова вести страну за собой».
So thanks for the endorsement, white-haired dude. And I want America to know that I'm like totally ready to lead.
Пэрис Хилтон в купальнике цвета шкуры пантеры полулежит в шезлонге возле плавательного бассейна. Увидеть клип можно на сайте Funny or Die, что можно перевести как «смейся или умри». Но 27-летняя красотка не только посмеивается. Она выдвигает свой план решения энергетической проблемы. Это нечто вроде гибрида между предложением Маккейна о добыче нефти у побережья страны и планом Обамы стимулировать новые виды энергии. «Итак, энергетическая проблема решена, — говорит Пэрис Хилтон, — до встречи во время президентских дебатов». Ранее родители Пэрис Хилтон внесли в избирательную кампанию Джона Маккейна $4600. Позже Хилтон-старшая заявила, что телевизионный клип сенатора, в котором упоминается ее дочь, является пустой тратой средств и времени. С этим не согласен представитель сенатора-республиканца Такер Баунс. Он заявил, что хотя Пэрис Хилтон и не такая большая знаменитость, как Барак Обама, но ее энергетический план наверняка лучше, чем у последнего. Не дремлют и сторонники сенатора-демократа. Спросите себя, с кем бы вы хотели выпить пиво? С простоватым Джоном Маккейном? Или с такими яркими личностями, как Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и Барак Обама?
Or Paris, Britney and Barack.
Наблюдатели отмечают, что независимо от исхода президентских выборов, Пэрис Хилтон уже опередила Маккейна и Обаму в том, что касается оригинальности. Она заявила, что если ее изберут в Белый дом, то она перекрасит его в розовый цвет.
Американцы все-таки ожидают от своего президента других перемен. И мечта о Пэрис Хилтон вряд ли осуществится, но урок политикам дан. не смешивайте политику и масс-культ, чтобы потом не сожалеть. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
К концу также подходит утренняя программа «Время свободно». Напомню, что вопрос, который мы сегодня вам задавали, звучит так. Кто должен определять годность к призыву? Военные или гражданские врачи? И вот ответы, которые мы получили от вас. Хочу сразу заметить, что мнение слушателей не является мнением редакции. Я не вижу разницы, военные или гражданские, как в армии, так и на гражданке есть врачи, а есть рвачи. Главное, чтобы это был честный врач, мнение Николая Бороды. При нынешнем безвластии, породившем коррупцию, нет никакой разницы, военные или гражданские врачи будут глумиться над клятвой Гиппократа, мнение Фомина. А вы найдите в России гражданских врачей, у нас все врачи имеют воинское звание в запасе, Николай. Определение годности призыва должно быть грамотным и честным, независимо от покроя одежды. А вот проверка на склонность к дедовщине на самом раннем этапе срока службы была бы очень кстати, мнение Шамиля из Истры. Прежде всего, это должны быть молодые, современно образованные специалисты. Но, к сожалению, судьбой призывников сегодня распоряжаются перешагнувший 70-летний возраст и вооруженные безнадежно устаревшей квалификацией врачи. Мнение Александра из Сызрани. Я напомню, что вопрос звучал, кто должен определять годность к призыву, военные или гражданские врачи. Врач прежде всего должен быть профессионалом, и армия должна быть профессиональной. Мнение анонимного слушателя. Любой врач-профессионал поставит правильный диагноз больному или призывнику. Али из Тихорецкого горного поселения прислал это сообщение. Только гражданские врачи, они посредственно в частях военные врачи, а офицерам, чтобы не было дедовщины. Вот такое сообщение прислал Сергей из поселка Ильинское. Далее, разумеется, экспертиза должна быть независимой, но состоящей из гражданских специалистов разного профиля. Присутствие в ней специалистов с погонами нежелательно, максимум один, иначе теряется смысл. Мнение Майоровых из Москвы. Должна быть создана система совместного наблюдения за здоровьем будущего призывника, например, лет 14, как гражданских врачей, так и военных, с тем, чтобы на каких-то этапах можно было и подлечить, и тщательно проверить здоровье, считает Илья. Надо приглашать зарубежных специалистов, судей, и тогда у нас все будет по закону, мнение Григория, тоже из Москвы. Ну и последнее, зачитаем мнение. Вместо обустройства России новые медицинские настройки никому не нужны. Это мнение Людмилы, оно, к сожалению, не по теме. Сергей Тарасов был у микрофона, Александр Орлов, Сокольский, продюсер сегодняшней программы. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свобода.